Глава 49. Монкс и мистер Браунлоу наконец встречаются. Их беседа и известие ее прервавшее. Смеркалось, когда мистер Браунлоу вышел из наемной кареты у своего подъезда и тихо постучал. Когда дверь открылась, из кареты вылез дюжий мужчина и занял место по одну сторону подножки, тогда как другой, сидевший на козлах, в свою очередь спустился и стал по другую сторону. По знаку мистера Браунлоу они помогли выйти третьему и, поместившись по правую и левую его руку, быстро увлекли в дом. Этот человек был Монкс. Таким же манером они молча поднялись по лестнице, и мистер Браунлоу, шедший впереди, повел их в заднюю комнату. У двери этой комнаты Монкс, поднимавшийся с явной неохотой, остановился. «Пусть он выбирает», — сказал мистер Браунлоу. «Если он замешкается или хоть пальцем пошевельнет, сопротивляясь вам, тащите его на улицу, зовите полицию, от моего имени предъявите ему обвинение в преступлении». «Как вы смеете говорить это обо мне?» — спросил Монкс. «Как вы смеете вынуждать меня к этому, молодой человек?» — отозвался мистер Браунлоу, пристально глядя ему в лицо. «Или вы с ума сошли, что хотите уйти из этого дома? Отпустите его!» «Но вот, сэр, вы вольны идти, а мы последовать за вами, но предупреждаю вас, клянусь всем самым для меня святым, что в ту самую минуту, когда вы окажетесь на улице, я арестую вас по обвинению в мошенничестве и грабеже. Я тверд и непоколебим. Если и вы решили вести себя так же, то допадет ваша кровь на вашу голову. Почему распоряжение? Я схвачен на улице и доставлен сюда этими собаками?» — спросил Монкс, переводя взгляд с одного на другого из стоявших возле него мужчин. «По-моему», — ответил мистер Браунлоу. «За этих людей ответственность несу я. Если вы жалуетесь, что вас лишили свободы, вы имели право и возможность вернуть ее, когда ехали сюда, однако сочли разумным не поднимать шума, то, повторяю, отдайтесь под защиту закона. Я, в свою очередь, обращусь к закону. Но если вы зайдете слишком далеко, чтобы отступать, не просите меня о снисхождении, когда власть перейдет в другие руки, и не говорите, что я толкнул вас в пропасть, которую вы бросились сами». Монкс был заметно смущен и к тому же встревожен. Он колебался. «Вы должны поспешить с решением», — сказал мистер Браунлоу с большой твердостью и самообладанием. «Если вам угодно, чтобы я предъявил обвинение публично и обрек вас на кару, которую, хотя и могу с содроганием предвидеть, но не могу изменить, то говорю еще раз, путь вам известен. Если же не угодно, и вы взываете к моей снисходительности и к милосердию тех, кому причинили столько зла, садитесь без дальнейших разговоров на этот стул. Он ждет вас вот уже 2 дня». Монкс пробормотал что-то невнятное, но все еще колебался. «Поторопитесь», — сказал мистер Браунлоу. «Одно мое слово, и выбора уже не будет». Монкс все еще колебался. «Я не склонен вступать в переговоры», — продолжал мистер Браунлоу. «И к тому же, раз я защищаю насущные интересы других, не имею на это права». «Нет ли?» — запинаясь, спросил Монкс. «Нет ли какого-нибудь компромисса?» «Никакого!» Монкс с тревогой посмотрел на старого джентльмена, но, не прочтя на его лице ничего, кроме суровости и решимости, вошел в комнату и, пожав плечами, сел. «Заприте дверь снаружи», — сказал мистер Браунлоу слугам, «и войдите, когда я позвоню». Те повиновались, и они остались вдвоем. «Недурное обращение, сэр», — сказал Монкс, снимая шляпу и плащ, — «со стороны старейшего друга моего отца. «Именно потому, что я был старейшим другом вашего отца, молодой человек», — отвечал мистер Браунлоу. «Именно потому, что надежды и желания юных и счастливых лет были связаны с ним и тем прекрасным созданием, родным ему по крови, которое в юности отошло к Богу и оставило меня здесь печальным и одиноким. Именно потому, что он еще мальчиком стоял на коленях рядом со мной у смертного ложа единственной своей сестры в то утро, когда на это не было воли Божьей, она должна была стать моей молодой женой. Именно потому, что мое омертвевшее сердце льнуло к нему с того дня и вплоть до его смерти во время всех его испытаний и заблуждений. Именно потому, что сердце мое полно старых воспоминаний и привязанностей, и даже при виде вас у меня возникают былые мысли о нем. Именно потому-то я и расположен отнестись к вам мягко теперь. Да, Эдуард Лиффорд, даже теперь. Я краснею за вас, недостойно выносить это имя». «А при чем тут мое имя?» — спросил тот, до сих пор молча, с хмурым недоумением наблюдавший волнение своего собеседника. «Что для меня имя?» «Ничто», — ответил мистер Браунлоу. «Для вас ничто». Но его носила она, и даже теперь, по прошествии стольких лет, оно возвращает мне, старику, жар и трепет, охватывавшие меня, стоило лишь услышать мне это имя. Я очень рад, что вы его переменили. Очень рад. «Все это превосходно», — сказал Монкс после долгой паузы, в течение которой он ерзал на стуле, с угрюмым и вызывающим видом поглядывая на мистера Браунлоу, тихо сидевшего, заслонив лицо рукой. «Но чего вы от меня хотите?» «У вас есть брат», — очнувшись, сказал мистер Браунлоу. «Брат. И достаточно было шепотом сказать вам на ухо имя, когда я шел за вами по улице, чтобы заставить вас последовать за мной сюда в недоумении и тревоге». «У меня нет брата», — возразил Монкс. «Вы знаете, что я был единственным ребенком. Зачем вы толкуете мне о брате? Вы это знаете не хуже, чем я». «Вы слушаете то, что я знаю, и чего можете не знать вы», — сказал Браунлоу. «Скоро я сумею вас заинтересовать. Я знаю, что единственным и чудовищным плодом этого злосчастного брака, к которому принудили вашего отца, совсем еще юного, семейная гордость и корыстное, черствое тщеславие, были вы. Я равнодушен к резким выражениям», — с язвительным смехом перебил Монкс. «Факт вам известен, и для меня этого достаточно». «Но я знаю также», — продолжал старый джентльмен, — «о медленной пытке, о долгих терзаниях, вызванных этим неудачным союзом. Я знаю, как томительно и бесцельно влачила эта несчастная чета свою тяжелую цепь сквозь жизнь, отравленную для обоих. Я знаю, как холодные формальные отношения сменились явным издевательством, как равнодушие уступило место неприязни, неприязнь ненависти, а ненависть отвращению, пока, наконец, они не разорвали гремящие цепи. И, разойдясь в разные стороны, каждый унес с собой обрывок постылой цепи, звенья, которое не могло сломать ничто, кроме смерти, чтобы в новом окружении скрывать их под личиной веселости, на какую только ваши родители были способны. Вашей матери это удалось. Она забыла быстро. Но в течение многих лет звенья ржавели и разъедали сердце вашего отца». «Да, они разошлись», — сказал Монкс. «Ну, так что же? «Когда прошло некоторое время после их разрыва, — отвечал мистер Браунлоу, — и ваша мать, отдавшись всецело суетной жизни на континенте, совершенно забыла своего молодого мужа, который остался на родине без всяких надежд на будущее, у него появились новые друзья. Это обстоятельство вам во всяком случае известно». «Нет, неизвестно», — сказал Монкс, отводя взгляд и постукивая ногой по полу, как бы решившись отрицать все. «Неизвестно! Ваш вид, не менее чем ваши поступки, убеждает меня в том, что вы об этом никогда не забывали и всегда думали с горечью», — возразил мистер Браунлоу. «Я говорю о том, что случилось 15 лет назад, когда вам было не больше 11 лет, а вашему отцу только 31 год, ибо, повторяю, он был совсем юным, когда его отец приказал ему жениться. Должен ли я возвращаться к тем событиям, которые бросают тень на память вашего родителя? Или же вы избавите меня от этого и откроете мне правду?» «Мне нечего открывать», — возразил Монкс. «Можете говорить, если вы этого желаете».